Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
Я айюхаллазина аману дзкуру Аллаха дзикран касира. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана, 16:31, показывают часы в нашей студии. Начинаем видеостриминг Гостерадио Исламской Республики Иран, Парстудей. В начале информационный выпуск. Коротко о главных новостях. Бригадный генерал Багири: потенциал сдерживания вооруженных сил нуждается в обновлении. В Шамхани импортируемая безопасность не обеспечивает устойчивых интересов стран региона. Официальный представитель МИД Ирана: роль Болтона в попытке государственного переворота в разных уголках мира никого не удивила. Волна критики в адрес встречи Байдена с Бин Салманом. Гутерреш осудил ракетный обстрел украинской Винницы. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана сказал: в то время как существуют серьезные военные угрозы и угрозы безопасности, потенциал сдерживания вооруженных сил нуждается в постоянном обновлении. Бригадный генерал Мухаммад Багири в пятницу на втором совещании по подготовке командиров армейских учебных центров под названием «Второй этап подготовки к появлению» сказал: важнейшим компонентом создания боеспособных вооруженных сил наряду с оборудованием, вооружением и снаряжением является человеческая сила, которая наилучшим образом использует эти средства при эффективном управлении, становится мощной армией. Бригадный генерал Багири добавил: все аналитики убеждены, что оружие и экипировка со всей их ценностью и эффективностью – это всего лишь ножны меча, сам меч, который должен сражаться, защищаться, наступать – это верная, верующая, воодушевленная и мотивированная человеческая сила, которая должна использовать это снаряжение. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран заявил: вооруженные силы должны быть готовы противостоять любой угрозе, и ответственность за создание такой готовности лежит на командирах, духовенстве, руководстве, инструкторах и профессорах. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана сказал, что импортируемая безопасность не отвечает устойчивым интересам стран региона. Али Шамхани на встрече с секретарем национальной безопасности Азербайджана назвал постоянную защиту мира и стабильности в регионе одним из главных стратегических направлений Исламской Республики Иран. Нельзя допустить, чтобы высокомерные силы и недоброжелатели двух народов нанесли ущерб братским отношениям между нашими странами, сказал Шамхани, указав на тесные цивилизационные, исторические, религиозные, культурные общности между двумя странами. Шамхани отметил, что развитие отношений с Азербайджаном является важной частью внешней политики Исламской Республики Иран. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана также отметил злодеяния сионистского режима Израиля, совершаемые с целью воздействовать на механизмы безопасности региона, и заявил, что сионистский режим, как главный очаг зла и отсутствия безопасности в регионе, в настоящее время сталкивается с политическими кризисами, внутренними экономическими и социальными проблемами и пытается уменьшить внутреннее давление, перенося внутренние кризисы в регион. Секретарь Совета безопасности Азербайджана, в свою очередь, ссылаясь на религиозные, культурные и цивилизационные общности между Ираном и Азербайджаном как уникальную возможность укрепления двусторонних отношений, сказал: вопрос устойчивой безопасности и стабильности в регионе является важным приоритетом наших стран. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что хвастовство бывшего советника по национальной безопасности США о его роли в попытках государственного переворота в разных уголках мира никого не удивило. Насер Эканани в пятницу, говоря о недавнем признании Джона Болтона, который был ранее советником президента США по национальной безопасности, в том, что он сыграл роль в содействии многим переворотам в мире, написал Твиттер. Эта политика, включая угрозы последним вариантом, потерпела неудачу. Официальный представитель МИД Ирана, подчеркнув, что правительство США следует изменить свой подход, добавил, помощь в планировании переворота в зарубежных странах была результатом деструктивных действий печально известного правительства, что стало очевидно для всех. Джон Болтон накануне признался в участии в подготовке государственных переворотов против других стран и сказал, как человек, который помогал организовывать перевороты не в Америке, а в других частях мира, «Я признаюсь, что это требует много работы и усилий». По мере того, как начинается гонка за пост следующего премьер-министра Британии, кандидаты уже предпринимают грязные нападки, пытаясь подорвать позиции своих многочисленных соперников.
По мере того, как гонка за лидерство в правящей консервативной партии накаляется, борьба за то, кто станет следующим премьер-министром Великобритании, становится все более неприглядной и превращается в крупномасштабную драку. Шквал объявлений на выходных увеличил общее количество претендентов на эту должность до 11. Это довольно большой список, заполненный большими и малыми именами. Бывший министр казначейства Риши Сунак возглавляет список с наибольшим количеством сторонников среди членов парламентов от Тори, выступающих за Брексит. Пенни Мордаунт занимает второе место. Однако критики говорят, что затянувшийся конкурс усугубит экономическую неопределенность в условиях кризиса стоимости жизни.
Борис Джонсон A number of candidates who were all committed to imperialism, all committed to neoliberalism, they're all warmongers at the end of the day. So we're just kind of rearranging the deck chairs rather than actually making any significant difference. It's a case of sort of parliamentary parlor games, really, rather than any meaningful change.
Наблюдатели опасаются, что в предвыборной гонке полно кандидатов, имеющих опыт участия в разработке основной политики.
Priti Patel, in particular, very close to the Zionist entity, had unofficial visits when she was on a ministerial tour, when Theresa May was the prime minister, and indeed got sacked as a consequence of that. It was Boris Johnson that brought her back in. You just got to go through all the runners and riders. I mean, they've all got a very sort of checkered history, to say the least. At the end of the day, they're conservatives, and you know they support a system which has actually impoverished millions of people in this country.
Пока рано говорит, кто выйдет победителем. Но то, что мы знаем точно, так и то, что будущее страны будет находиться в руках меньшинства платных членов Тори, за которыми остается последнее слово в вопросе о том, кто управляет всей страной. Что-то, что может расстроить членов, не принадлежащих консервативной партии.
Телеканал Fox News отмечает, что первая встреча американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии вызвала бурю в социальных сетях, так что на Байдена обрушилась волна критики. Исполнительный директор газеты «Вашингтон Пост» Фред Райан охарактеризовал первую встречу Байдена с Мухаммадом бен Салманом как позорную и написал, что эта встреча была хуже, чем проигрыш. Демократ Адам Шиф, член Палаты представителей от штата Калифорния, написал на своей странице в Твиттер, первая встреча Байдена и наследного принца Саудовской Аравии была хуже тысячи слов. Ведущий MSNBC Мехти Хасан написал, за последние 6 месяцев Байден и США жестко критиковали Путина и Россию за права человека, незаконную войну, тиранию. Теперь же Америка в полной мере проводит двоякую внешнюю политику. Белый дом выступил в защиту стратегического партнерства Саудовской Аравии, заметив, что президент Байден хочет достичь мира в Сыр-Риад. Турне Байдена по Западной Азии началось в минувшую среду с визита в оккупированную Палестину, Израиль. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил ракетный обстрел украинского города Винница в центре этой страны. генеральный секретарь ООН, осудил ракетный обстрел Винницы и объявил, что любое нападение на гражданское население или гражданскую инфраструктуру подлежит осуждению и потребовал привлечения к ответственности за такие нарушения. По имеющимся данным, в результате ракетного обстрела Винницы в центре Украины погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе 3 детей, более 100 получили ранения. Война в Украине со всеми ее широкомасштабными политическими, военными, экономическими, социальными, даже культурными последствиями идет уже 5-й месяц. Двадцатилетнее вторжение Соединенных Штатов Америки в Афганистан оставило у афганцев печальные, душераздирающие воспоминания. Люди здесь говорят, что не забудут и не простят преступления США, нарушение их прав в их же стране. Афганцы все еще ждут правосудия в связи с бомбардировкой американцами свадьбы в 2008 году.
Июля 2008 года авиаудар США по афганской провинции Нангархар превратил свадьбу в кровавую бойню. Эти люди провожали невесту до дома жениха, когда туда попали американские ракеты. В результате атаки погибли 47 афганских мирных жителей, в том числе женщины и дети. Спустя 14 лет родственники жертв говорят, что они все еще скорбят о потерях, которые они называют ужасным и неоправданным нападением.
It was the wedding of son of Malik Zarin in August village. At around 5 in the morning, our relatives were escorting the bride to the groom's house when they were hit by 3 back-to-back airstrikes. It was a very shocking incident.
Эта атака вызвала гнев среди афганцев. В то время как афганское правительство поручило группе законодателей и экспертов расследовать инцидент, член этой группы отмечает, что все жертвы были мирными жителями. По словам одного из них, ни один американский военный не был наказан за это убийство.
The U.S. bombarding the bride's caravan was a huge tragedy and a humanitarian catastrophe. Dozens of innocent Afghans were killed or wounded. Unfortunately, the U.S. Air Force personnel involved in that attack were not probed. The Afghan people were asking why the U.S. should kill women, men, and children at a wedding. But the U.S. didn't even respond to the questions. Then, Afghan government also failed to hold the U.S. forces accountable since they were puppets of the West.
После десятилетий войны в Афганистане США и их союзники спешно покинули страну в августе 2021 года. Жители Афганистана связывают американское вторжение в их страну с разрушениями, ночными рейдами и массовыми убийствами. 20-летнее вторжение США в Афганистан оставило у афганцев печальные и душераздирающие воспоминания. Люди здесь говорят, что не забудут и не простят преступлений США и нарушения их прав.
Сегодня утром истребители армии сионистского режима Израиля разбомбили некоторые районы в секторе Газа. База сил сопротивления в Газе подверглась ударам ВВС сионистского режима. Палестинские источники объявили, что израильскими истребителями 8 ракетами были атакованы база группировки Шохада Ан-Насират. Палестинское сопротивление отреагировало на нападение истребителей израильской армии применением переносных зенитных систем. Также сегодня военные катера израильского режима обстреляли лодку палестинских рыбаков на севере сектора Газа. Следует отметить, что ранее сегодня утром из Газа было выпущено несколько ракет по близлежащим еврейским поселениям. Представитель Хамас Фаузи Бархум расценил время новой агрессии сионистского режима против Газы как значимое и сказал, это нападение, совершенное вскоре после визита Байдена в оккупированную Палестину, показывает высокие масштабы поддержки Вашингтоном израильского режима. Секретарь штаба по правам человека при судебной власти Исламской Республики Иран раскритиковал в пятницу вечером спецдокладчика Организации Объединенных Наций по правам человека в Иране за оправдание незаконного приговора шведского суда в отношении иранского гражданина. Казем Гарибабади резко критикует Джавида Рахмана за защиту вердикта шведского суда против Хамида Нури, написал на своей странице в Твиттер. «Очень жаль, что вместо того, чтобы протестовать против решения шведских властей и привлечь их к ответственности за массовое нарушение основных прав человека, Рахман публично поддерживает произвольное задержание и формальное слушание над иранскими гражданами». Гарибабади указал, что заявление Рахмана для прессы в поддержку вопиющей несправедливости является еще одним признаком злоупотребления миссией при поддержке Британии для кампании привлечения, чтобы угодить врагам Ирана за счет принесения в жертву основных прав человека. Хамид Нури был арестован 9 ноября 2019 года по прибытии в Швецию для урегулирования семейных споров своей приемной дочери и находится уже в тюрьме 32 месяца. Прокуратура Швеции обвинила его в причастности к предполагаемым инцидентам, имевшим место 34 года назад в Иране. И сами по этому делу в основном являются члены террористической группировки «Мунафикин». Заместитель министра иностранных дел Швеции заявил, что у его страны нет желания портить отношения с Исламской Республикой Иран. Роберт Ридберг спустя день после оглашения решения суда низшей инстанции по делу гражданина Ирана, заключенного в тюрьму Швеции, во время встречи с послом Ирана в Стокгольме Ахмадом Мусумифаром заявил, что его правительство не поддерживает террористов. Посол Ирана в Швеции заявил об уровне решительного протеста Исламской Республики Иран против вердикта, вынесенного Стокгольмским судом первой инстанции в отношении ложных и предполагаемых обвинений в отношении Хамида Нури. Масумифар заявил, что осуществление международной юрисдикции зависит от совершения международного преступления, что в данном деле не было совершено никакого другого преступления. Назвал суд Швеции не обладающим юрисдикцией для рассмотрения дела гражданина Ирана, а решение суда посчитал нарушением основополагающих принципов международного права, в том числе принципа равноправия правительств и невмешательства во внутренние дела других стран. Это были новости. В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран. Парс Тудей. Далее наш выпуск продолжит передача «Следуй за мной в Иран».
Среди парящих гор Альборса иногда звучит свист поезда, который нарушает сон обитателей гор и резонирует на скалах. Поезд с большой скоростью пересекает горы, проходя мимо остатков старого замка, выйдя из света в темноту, а парами из темноты в свет. В 1933 году, когда датская инженерная фирма «Камсах» подписала контракт на строительство железной дороги с севера на юг Ирана, она понимала, что несет большую ответственность, потому что до этого американские и европейские фирмы не смогли открыть путь через горы Альборза. Но когда была подготовлена воздушная карта горного хребта, они поняли, что в районе Аббас-Абад существует большая проблема. деревне Абасабад, которая опирается на горы провинции Мазандаран, некогда была традиционной деревушкой, но со временем превратилась в дачный поселок и стала называться Вереск. Некоторые считают, что название Вереск происходит от иностранного инжиниринга. Некоторые другие полагают, что Вереск заимствовал название от кустарника, который растет на верхнем Вереске. Железная дорога должна была пройти через деревню Абасабад и через 10 километров, поднявшись на 600 метров, проложить путь от горного района к туннелю Гедук. Но так как поезд не мог подняться на такой холм, компания разработала маршрут в три ступеньки на склоне горы, которые стали известны как три золотые линии. Несмотря на строительство трех золотых линий, большая проблема с деревней Абасабад была не решена. По ту сторону красивой деревни находились глубокое 110-метровое ущелье, которое не позволяло соединить две высокие горы и было конечной точкой на пути поезда. Чтобы решить проблему, швейцарский гений Ханс Натер выполнил расчеты моста, который должен был соединить горы и пролегать над ущельем. Австрийский инженер Ладиславс фон Рабцевич, известный в Иране как инженер Вереска, в ноябре 1934 года начал контроль над строительством моста, который стал шедевром инженерного искусства своего времени и получил название «Мост Вереск». Для строительства этого моста сильными руками местных рабочих и с помощью простых ручных инструментов были построены сначала две высокие колонны, а затем бетонные подмости, на которых были установлены основания моста. Некоторые из этих этапов строительства моста изображены на картинах инженера Вереска. Мост Вереск открылся в 1936 году. Он соединяет Тегеран и Горган. В некоторых рассказах о дне открытия этого моста говорится, что Реза-шах Пехлеви приказал, чтобы главный инженер находился под мостом во время прохождения первого поезда, потому что никто не верил, что поезд может пройти через узкий мост. Рассказывает, что машинист не осмелился вести поезд, и поездом управлял кочегар. Мост Вереск общей протяженностью 73 метра имеет 66 метров арочного пролета, включая одну большую арку и 10 небольших арок. Высота моста составляет 110 метров от дна ущелья. Мост Вереск, являющийся символом победы технологий человеческих знаний над суровой горной природой, сделан из промытого цементно-песчаного раствора и обожженного кирпича, и при его строительстве не использовали железобетон. Во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Черчилль назвал этот мост «Поле Перузи», «Мост Победы» за его роль в доставке помощи в Советский Союз, находившийся тогда в осаде гитлеровской армии. На протяжении всей истории этой железной дороги железнодорожники проверяют рельсы, и по пути следования поезда в долинах, ущельях и в горах, в летнюю жару и в суровую зимнюю стужу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров этого железнодорожного маршрута. Мозд-Велеск расположен на пути Тегеран, провинция Мазандаран, в 85 километрах к югу от Каймшагра, в направлении Саваткух и в долине Велеск. И до сегодняшнего дня служит связующим мостом железнодорожной сети Ирана с севером страны.
В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран. Сейчас вы смотрели видео прекрасного моста Велеск, который расположен на пути Тегеран, провинция Мазандаран. Мост находится в 85 километрах к югу от Каймшахра в направлении Саваткух и в долине Велеск. И до сегодняшнего дня он по-прежнему служит связующим мостом железнодорожной сети Ирана на севере страны. Мост Велеск является символом победы технологии человеческих знаний над суровой горной природой. Сделан из простого цементно-песчаного раствора и обожженного кирпича. И при его строительстве абсолютно не использовался железобетон. На протяжении всей истории этой железной дороги железнодорожники проверяют рельсы по пути следования поезда в долинах, ущельях и горах в летнюю жару и в суровую зимнюю стужу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров этого железнодорожного маршрута. И в оставшееся время нашей программы я хочу вам пожелать всего доброго, а также напомнить, что вы можете присоединиться к нашему каналу в Telegram «Собачка Parstoday Russian», а также посетить наш сайт parstoday.com/ru. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах!
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, сегодня в рамках очередной виртуальной экскурсии по провинции Хормузган мы посетим великолепный остров Киш, известный как «Жемчужина Персидского залива». Оставайтесь с нами. Остров Киш площадью 91 квадратный километр расположен в центральном округе Хормузгана на севере Персидского залива. Протяженность острова в восточно-западном направлении составляет 15 километров, а ширина в северо-южном направлении в среднем 8 километров, придавая острову эллиптическую форму. Наивысшая точка от уровня моря поднимается на 45 метров. Он расположен на расстоянии 20 километров от южного побережья Ирана. Киш в качестве стратегически важного острова играет видную роль в Персидском заливе и в торговле с внешним миром. Этот древний остров на протяжении своего существования всегда имел особое значение в сфере судоходства и ловли жемчуга. На острове Киш преобладает влажный тропический климат. Средняя температура никогда не опускается ниже 18 градусов по Цельсию, что создает наилучшие условия для любителей отдыха на солнце. Киш половину года отличается горячим и влажным воздухом, другую половину – прохладным и свежим. Киш – это коралловый остров. Следы коралловых отложений сохранились до наших дней. Он был заселен еще во втором тысячелетии до нашей эры. Этот остров с богатой культурой и историей с отдаленных времен считался одним из торгово-экономических центров в регионе. Еще 3000 лет назад в географической и исторической литературе упоминается под названием Киш, Камтина, Ариан и Кейс. Венецианский путешественник Марко Поло в своем путевом дневнике, изумляясь жемчужными ожерельями жен китайского императора, пишет, что этот жемчуг был добыт на острове Киш. Славный персидский поэт 8 столетия Саади Ширази в своей бесценной книге «Гулистан» также описывает Киш. Его слова – свидетельство величия и торговом значении острова Киш в былые времена. В старинных книгах тоже наблюдаются признаки наличия на этом острове великолепных дворцов, красивых садов и бесподобного метода ирригации и многочисленности населения, занимавшегося в основном торговлей. Экономика острова полностью ориентирована на туризм. Остров Киш в силу своих региональных потенциалов и народной поддержки является первоклассной зоной свободной торговли и промышленности. Согласно комплексному плану по острову, 55% территории острова отведена под индустрию туризма, 10-15% – промышленность, а 15-20% – торговлю. Остальная часть территории острова выделена для свободного предпринимательства. Остров Киш, благодаря тому, что занимает уникальное географическое положение и находится на международном транспортном коридоре и торговом пути, пользуется благоприятными средствами для торговой деятельности. Именно эти потенциалы сделали необходимым создание соответствующей инфраструктуры на острове. Совокупность этих особенностей плюс туристические достопримечательности и климатические особенности этой жемчужины Персидского залива сделали его еще более привлекательным для туристов и инвесторов. Поэтому зона свободной торговли Киш, хотя по сравнению с остальными районами страны занимает весьма ограниченную площадь, в ходе первого плана социально-экономического развития Ирана принесла стране самый высокий доход на душу населения от иностранного туризма. Это показывает, что вполне можно, сохраняя культурные и общественные ценности исламского общества Ирана, за счет развития туризма и привлечения сотен тысяч местных и иностранных туристов, обеспечить важный источник валютных доходов и сыграть существенную роль не только в экономическом развитии, но и представлении настоящего облика Ирана всему миру. Разнообразие пляжей, чистая вода, кораллы, неописуемый живой аквариум и богатая флора и фауна острова Киша производят впечатление на всякого зрителя. Побережье острова на северо-востоке, покрытое белыми коралловыми песками, образовало один из самых красивых пляжей в мире. На северо-западе и юге острова мы сталкиваемся с разнообразной природой и каменистыми пляжами. На этом красивом острове можно одновременно наблюдать бушующие волны с одной стороны и спокойное море с другой. В целом, Киш, по свидетельству экологов, является одним из редчайших районов мира, где можно найти все проявления красивой природы. Другой достопримечательностью Киша является древний город Харира, расположенный на севере острова. История города восходит к XIV веку. Исторические памятники города Харира уводят человека в глубину историю, чтобы поближе ознакомить его с культурой и цивилизацией жителей этого кораллового острова. Город Харира 800 лет тому назад подвергся нашествию. От него остались лишь груда кирпича и коралловых камней на том месте, где некогда находились торговые центры, дома богатых купцов и других жителей города. Путешественники, посещавшие в те времена город Харира, упоминают о городе с семиэтажными дворцами и красивыми садами. Арабский историк Якут Хемави в своей книге «Муджамаль Баладан» пишет: «Построенный на острове Киш город необычайно красив, его окружают великолепные особняки и привлекательные сады. Там бросают якорь корабли, которые движутся по индийскому маршруту в Персидском заливе. На Кише существует несколько больших водохранилищ для хранения дождевой воды и 5 оживленных рынков». Развалины города Харира напоминают о былом величии и экономической оживленности острова Киш в эпоху его процветания. Судя по строительным материалам и архитектурному стилю зданий, их можно отнести к концу эпохи сасанидов, началу исламского периода, то есть 7 век нашей эры. Рядом с пляжем наблюдаются памятники древности, оставшиеся от старинной гавани города Харира в ее первозданной форме, ведущей к морю посредством нескольких коридоров и каменистых лестниц. Сегодня существует возможность восстановления гавани города Харира, так как она сохранила свою старую форму с отдельными входными и выходными каналами, но из-за длительной эрозии и сильного воздействия физических и химических факторов известковые коралловые скалы, использовавшиеся в строительстве здания, в известной мере разрушены. По всей территории древнего острова Киш наблюдаются многочисленные и разнообразные работы керамики, относящиеся к XI-XIII векам. Более распространенными из них являются твердые глиняные фрагменты изделий темно- или ярко-зеленого цвета, которые были в моде после сефевидов. Эти горшки украшены изображениями драконов, рыб и декоративных цветов. Наряду с этим, зеленое дерево представляет собой прекрасное место, входы и коридоры которого построены целиком из дерева. Посетители получают возможность уединяться в мире и покое в привлекательных беседках, утопающих в зелени. Еще другим историческим памятником на острове Киш является здание, принадлежащее бывшему правителю острова шейха Али на самом берегу моря. Традиционный архитектурный стиль этого здания имеет большое значение. Вероятно, здание относится к эпохе каджаридов, так как комнаты здания построены с наветренной стороны, по традиции присущей южным районам Ирана. Местные жители острова Киш говорят на арабском и персидском языках. Ввиду того, что жители зоны Персидского залива и острова Киш с древних пор имели широкие контакты с арабонаселенными районами южного берега Персидского залива, Индии, Африки и Леванта, в говор жителей побережья и островов Персидского залива вошли заимствования из арабского, индийского, зангибарского, эфиопского и африканского языков. Подавляющее большинство жителей острова Киш исповедуют ислам. Жители Киша – это благочестивые, трудолюбивые и гостеприимные люди. Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Дальнейшее знакомство с островом Киш оставим на следующей экскурсии в рамках нашего радиожурнала.
иранские знаменитости, гордость мира. В сегодняшней передаче продолжим знакомство с творчеством Мирсоеда Али Хамедани. С именем Бога приветствуем вас, друзья, и рады очередной встрече с вами в передаче «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы вас продолжим знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского философа и религиозного деятеля 8 века Луны Хиджры Мирсоедом Али Хамедани. Надеемся, что передача будет для вас интересной, и вы останетесь до конца нашего эфира. Оставайтесь с нами. В прошлой передаче мы сказали, что Мирсоед Хамедани, иранский фик, родился в 714 году лунной хиджры в Хамедане. И после получения первоначального образования у великих ученых того времени впитал их научные знания и практику. Это повлияло на его духовный прогресс и поведение. После прохождения учения у мистиков он продолжил учение учителей и распространил ислам за пределами Ирана. Он взял на себя миссию на всю свою жизнь – продвижение ислама и воспитание учеников. В дополнение к своему благочестию и добродетели, достигнув высоты знаний и мудрости во времена традиционных и прикладных наук, сам оставил большой вклад, написав много работ в этой области. От Сейда Али Хамедани до нас дошло более 110 книг, эссе и стихов, которые с точки зрения содержания, стиля поэзии, прозы занимают весомое место в литературе. Они охватывают различные области знаний, предлагая свою интерпретацию, видение действительности, философии, этики, мистики и литературы, вопросы интеллектуальной собственности и хобби. Особенностью письма великого иранского мистика было гармоничное сочетание прозы и поэзии, что делает его работы интересными и доступными для чтения каждому читателю. Хамедани относительно объемные труды и научные трактаты оставил в рукописи, которые часто недоступны для исследователей. Одни из этих работ знакомы кругу исследователей, а многие так и находятся в частных руках. И это несмотря на то, что в области философии Генри Корбин считает, что Хамедани открыл новый путь, и каждый философ может много полезного и нового найти в его работах, если бы его труды были распечатаны. Мирсоед Али Хамедани имеет два характера – письма как религиозные и мистические, что проявляется в его работах. Первый характер представлен в книге «Аль-Мулюк», а второй тип – в других его работах. Мирсоед Али Хамедани в дополнение к обучению общественности правителям также настоятельно рекомендовал, чтобы все их усилия были направлены на решение проблем и потребностей людей – и такие решения будут считаться почитанием Бога и им одобрены. Он написал в книге «Аль-Мулюк» наставления для правителей и царей для выполнения своих обязанностей как в политической, так и в социальной областях. Объясняя обязанности правителей, он описал благое управление в качестве основной единицы процветания общества. Книга «Аль-Мулюк» включает в себя введение, 10 глав и резюме, что представляет собой сборник для коллективной молитвы и считается наиболее детальной работой Мирсоеда Али Хамедани. Автор книги указан во введении. Мирсоед Али Хамедани книгу «Аль-Мулюк» так объяснил причину для выбора именования этой книги. Эта книга является оригинальным предложением правителям в управлении, и поэтому была названа по имени одного из них – Аль-Мулюк. Исследователи творчества Мирсоеда Али Хамедани считают, что большая часть содержимого этой книги по сути – видение научной теории Аль-Дин Абу Хамид Мухаммада Аль-Газали Улюм,
которой автор добавил много своих исследований. Но ни одного текста или выдержки с этой книги автор не приводит и не упоминает. В каждой части Аль-Мулюк Мирсет Али-Хамидани приводит переведенный аят и хадис. После этого другая трактовка дана со ссылкой на аяты, хадисы и высказывания суфийских мастеров, мистиков и мнения сподвижников. С другой стороны, нужно отметить, что в книге «Аль-Мулюк», что согласно хадисам суннитов и Корана, целью автора в написании эссе, в отличие от других, были проповеди и руководство суннитам в виде предписаний и запретов в строгости с исламским законом. Написание этой книги было горячо встречено всеми мусульманами, и Мирсет Али-Хамидани в виде ссылок на ранние работы упоминает в некоторых из его эссе. И помимо того, в некоторых частях он цитировал фразы авторов более поздних периодов, которые были использованы в написании трудов. Книга «Аль-Мулюк» Мирседа Али-Хамидани в X веке нашей эры была переведена на турецкий язык Аль-Мустафой бен Шабан, известным писателем, переводчиком и поэтом Турции. Сегодня много рукописей книги хранятся в библиотеках Франции, Англии, России и Афганистана. В городе Лахор и Мумбаи книга «Аль-Мулюк» хранится в виде литографии. Одно из мистических произведений Мирсед Али-Хамидани – «Сейр аль-Талибин», в которой приведены ритуалы и духовные факты, направляющие искателей истины. Эта работа перекликается с книгой «Аль-Мулюк». Автор «Мистические размышления» собрал под заголовком «О дорогой», где представил объяснение коранических аятов на персидском и арабском языках с цитированием изречений суфийских мастеров. Различные разделы монографии включают в себя разнообразное содержание о поведении, учении и истине. Изучая влияние на любого читателя, автор считает, что границы устанавливаются суфием, однако религиозные верования и идеи не должны быть во власти религиозных фанатиков. Еще одно короткое мистическое писание Мирседа Али-Хамидани – это трактат «Десяти правил». Этот короткий трактат о правильном пути и наказании талибов в судный день Аллаха. А в этой книге талибы разделены на три группы, для которых автор указал правильный путь каждой из этих групп. Господь принимает путь благочестивых, суфийских муджахедов, которые очищают и вылечивают сердца и стали мишенью этики. И третья группа – народ, идущий по пути истины. Основной целью написания этого трактата есть мистическое объяснение десяти правил, которые включают в себя покаяние, благочестие, доверие, удовлетворенность, одиночество, внимание, терпение, медитацию. По словам Саида Нафиси, эта работа является переводом принципов «Усуля Шаре» или правил Наджмуддина Кабруе, которые не были ранее переведены, и автор дал свой перевод, добавив свои комментарии и тезисы. И последнюю работу, которую мы представим в сегодняшней передаче Мирседа Али-Хамидани, это сборник, известный под названием «Дарвиши». Этот короткий трактат, но очень ценный, о необходимости уважения старых, соблюдении указаний, а также принятии советов последователей суфизма. Мирсед Али-Хамидани считает, что каждый стих и хадисы с особым упоминанием и представлением содержит секреты и специальные лечения, и только пророки святые обладали тайной и использованием информации. И если она используется ненадлежащим образом, то во многих случаях несет проблемы. Этот трактат написан таким же стилем, как и «Аль-Мулюк», и содержание книги в этом трактате неоднократно повторяется. Копии этой книги напечатаны и доступны в библиотеках. Дорогие друзья, наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами и желаем всего наилучшего.
Друзья, Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.